Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие слушатели Радонежа. Сегодня в прямом эфире на ваши вопросы будет отвечать, а главное беседовать с вами, протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. И, как всегда, на номер 5522 можно присылать короткие сообщения, написав вначале слово «Вера», а затем сам текст вопроса. Ведет передачу Екатерина Краснобаева. Отец Георгий продолжит свои беседы на Евангелие, которые он начал в предыдущих эфирах. Преподобный Серафим Саровский говорил, что Евангелие есть пластырь на всякий струп греховный, и как важно нам не только слышать и не только читать, но и понимать. Поэтому, батюшка, вспоминая прошедшие эфиры, очень хотелось бы, чтобы вы опять нам разъясняли Евангелие.
Добрый вечер. Ну, сначала я хотел бы поздравить всех именинников с сегодняшним праздником в честь святого апостола Андрея Первозванного. Пожелать им помощи Божией по молитвам и предстательству этого великого нашего святого. Да, в меру своих сил я постараюсь рассказать и рассказывать что-то о нашем четвероевангелии. И вот если позвольте продолжить о Евангелии от Матфея, об особенностях этого Евангелия, еще сказать несколько слов. В прошлом эфире, пытаясь обозначить тех, характерные черты этого Евангелия, которые отличают его от числа других, мы говорили о том, что евангелист Матфей писал свое Евангелие для обращенных ко Христу иудеев, для Иерусалимской общины, и эта локальная цель, которая была поставлена апостолом Матфеем, показать своим соплеменникам, что Иисус из Назарета есть истинный обетованный Мессия, в определенном смысле определил особенности этого Евангелия. Мы говорили о том, что такой особенностью является очень частое употребление цитат из Ветхозаветного Писания, мессианских, пророческих мест. Сказали также о том, что евангелист Матфей не объясняет обычаи и установления иудейские. Говорили о том, что в этом Евангелии есть и числовая символика, которая была, наверное, каким-то образом важной для ветхозаветного иудейства. Сказали о том, что Евангелие от Матфея показывает положительное отношение Иисуса Христа к Ветхому Завету, к Ветхому Закону. И вот то, о чем не успели сказать в прошлый раз, я попытаюсь обозначить сегодня. Евангелие от Матфея делает достаточно сильный акцент на апостоле Петре. Причем показывает Евангелие от Матфея апостола Петра как лидера среди 12 апостолов. Оно выделяет его явно из числа других, возвеличивая апостола Петра. И, чтобы не быть голословным, можно сослаться на такие примеры. Только Евангелие от Матфея, например, упоминает о так называемом чуде со статиром. Это 17 глава Евангелия от Матфея, когда подходят к апостолу Петру собиратели дидрахм и спрашивают, учитель ваш не подаст ли. И вот Петр идет ко Христу, и Господь, упреждая апостола Петра, спрашивает его, скажи, Петр, цари земные, с кого собирают подати, со своих сынов или с подчиненных? И Петр отвечает, с подчиненных. Христос говорит, итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди, закинь удицу, поймаешь рыбу, откроешь у нее рот, достанешь у нее изо рта статир и заплатишь за меня и за себя. то есть здесь не говорится, что есть еще другие апостолы, за которых тоже можно было бы заплатить, то есть Христос и Петр, и больше никого. Только Евангелие от Матфея, описывая бурю на море после насыщения 5000 пятью хлебами, говорит нам о том, что навстречу Христу по бушующему морю идет и апостол Петр после слов: «Если это Ты, Господи, то повели и мне прийти к Тебе». Хотя эту же бурю описывают и евангелист Марк, и евангелист Иоанн, мы там не найдем у них повествования о том, что Петр идет навстречу Господу по воде. Только Евангелие от Матфея в 16 главе, там, где описывается исповедание апостолом Петром Иисуса Христом, Сыном Божиим, когда, находясь в пределах Кесарии Филипповой, Христос спрашивает, за кого почитают меня люди, и апостолы, помните, говорят, что одни почитают тебя за пророка, другие за Иоанна Крестителя, третьи конкретно по имени пророка называют. И вот на фоне этого, ну, можно сказать, неверного исповедания Христос спрашивает: «Вы же за кого меня почитаете?» И от лица всех говорит апостол Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот крайне важны следующие слова, которые есть только в Евангелии от Матфея. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, я сглаголю тебе, ты Петр, и на сем камне сожгу церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного». Вот примеры, которые показывают нам здесь действительно то, что апостол Петр – это выделяемый из числа других апостолов апостол, первоверховный, как мы его называем. И вопрос можно поставить ребром, почему евангелист Матфей таким образом поступает. Чтобы ответить на него, нужно опять же обратиться к преданию церковному о том, как Евангелие от Матфея писалось и когда. И вот если мы примем то, что Евангелие писалось в 8-й год по Вознесении, как мы говорили, как это засвидетельствовано и у Оригена, и у Евсевия Кесарийского, и потом у свидетеля Иоанна Златоуста будет, то есть в 40-е годы по Рождеству Христову, то окажется, что в это время лидером Иерусалимской общины был как раз апостол Петр. Вот тогда, собственно, и все встает на свои места. Лидер – это действительно лидер, и по-другому быть не может. Он и в списке 12 значится всегда первым. Именно по этой причине. Какие еще особенности интересные можно увидеть в Евангелии от Матфея? Евангелиста Матфея библеисты, ученые часто называют систематизатором. Имея в виду здесь мысль какую? То, что евангелист Матфей иногда поступает с евангельской хронологией, то есть хронологической последовательностью, не по порядку перечисляет события евангельские, как они были на самом деле, ради того, чтобы систематизировать материал. То есть те проповеди Господа, которые он произносил, возможно, приноравливаясь к определенным обстоятельствам, к определенным людям, по определенным поводам, он склонен объединять в целые блоки учений, предоставляя читателю, можно сказать, в полноте цельные учения, например, об условиях о нравственных условиях спасения. Вот такой для многих представляется так называемая Нагорная проповедь. То есть в Евангелии от Матфея она содержится в 5, в 6 и в 7 главах и воспринимается нами как единопоследовательная беседа Христа с людьми, в одном месте сказанная по одному поводу. А параллельные тексты, ну вот в частности Евангелие от Луки, оно показывает нам, что фрагменты этой беседы Господь произносил в разное время перед разными людьми по разным поводам. Почему здесь мы отдаем предпочтение евангелисту Луке в плане хронологической последовательности, я постараюсь чуть попозже сказать. Но вот эта попытка систематизировать материал налицо, например, и в 13 главе Евангелия от Матфея, когда он дает читателю учение о Царстве Небесном в притчах. Там он объединяет в одну беседу целые 7 притч, которые, опять же, согласно Евангелию от Марка, Евангелию от Луки, Господь в разное время произносил и перед разными людьми. Это, конечно, не значит, что Христос не мог произнести действительно вот эти подряд все 7 притч, но все-таки, опять же скажу, что в плане хронологической последовательности традиционно отдается предпочтение евангелисту Луке. По одной простой причине. Евангелие от Луки начинается со слов самого евангелиста, так называемый пролог первых три стиха этого Евангелия от Луки, где евангелист, рассуждая о том, Лука, что многие начали уже писать среди тех, кто были самовидцами слова, это дает и Луке возможность, и вот дальше он говорит, по тщательном исследовании и по порядку написать тебе, досточтимый Феофил, то учение, в котором ты был наставлен. Простите. И вот эти слова «по тщательном исследовании» и «по порядку», можно сказать, гарантируют нам то, что евангелист Лука восстанавливает хронологическую последовательность того, как события евангельской истории шли одно за другим. Символом Евангелия от Матфея, как мы знаем, традиционно является человек. Иногда, правда, можно встретить точку зрения то, что символом является ангел у этого Евангелия, но мне кажется, это не совсем верно, поскольку ангелы в разных образах предстают перед всеми евангелистами. То есть человек с крылами, лев с крылами, телец с крылами. То есть человек. И вот почему человек этому, как символ, человек усвоен этому Евангелию? Может быть, здесь можно было бы говорить действительно о том, что Евангелие от Матфея делает большое ударение на человечестве Иисуса Христа, то, что Он есть истинный человек, но тогда сложно будет объяснить, почему этот символ не усвоен тому же Евангелию от Луки. Ведь и Евангелие от Луки тоже о человечестве Господа говорит не меньше, чем Евангелие от Матфея, да и Евангелие от Марка упоминает о человечестве Христа, тоже в очень сильных достаточно словах. Мне кажется, что человек, даже здесь говорить символом, является тоже не совсем корректно. Лучше говорить, что символом Евангелия от Матфея является Сын Человеческий. Вот здесь тогда все встает на свои места. Дело в том, что, как мы сказали, евангелист Матфей пытается своим соплеменникам в своем Евангелии показать то, что Иисус из Назарета есть истинный и обетованный Мессия. Так вот, у Мессии, по учению ветхозаветных иудеев, одним из титулов был Сын Человеческий. И его Христос, кстати, очень часто в Евангелии по отношению к себе в форме третьего лица употребляет. Сын Человеческий, он так себя называет. И вот Сын Человеческий – это титул, который, слово, сочетание, термин, который был введен ветхозаветными пророками. Иеремией, пророком Даниилом, можно сказать, этот термин был освящен. Так вот, Сын Человеческий на языке ветхозаветного иудея – это термин, тождественный титулу Мессия или Христос. И поэтому этим символом церковное предание лишь подчеркивает то, что Евангелие от Матфея есть действительно мессианское Евангелие. Оно буквально пронизано вот этой целью показать то, что Иисус из Назарета есть тот истинный, обетованный, священный царь, Мессия, Христос, Сын Давидов, Господь, Сын Человеческий, Сын Божий, который у ветхозаветных иудеев и был тем спасителем от греха, от смерти, от проклятия, которого они ждали на протяжении вот всей своей ветхозаветной истории. Вот вкратце то, что можно сказать об особенностях этого удивительного Евангелия, Евангелия от Матфея. Вот. Если дальше позволите, я перейду тогда к рассказу о Евангелии от Марка. Опять пойдемте давайте по схеме. Сначала скажем об авторе этого Евангелия, ну и дальше адресат, время написания, цель написания, особенности этого Евангелия. Об этом поговорим. Относительно авторства. И в этом Евангелии тоже мы не найдем никаких слов о том, что его написал, ну, допустим, некий Марк, апостол, 70, как иногда вот у верующих провокация об авторстве происходит. В Евангелии нет таких слов. И вообще в Новом Завете относительно авторов Евангелии ничего не говорится. Но предание древнейшее усваивает это написание этого Евангелия ученику апостола Петра Марку. Марку Иоанну, как его иногда называют предание. И говорит о том, что апостол Марк носил другое имя Иоанн, был племянником апостола Варнавы. Об этом мы знаем из книги Деяний, в общем-то, тех первых глав, где повествуется о проповеднической деятельности Варнавы и апостола Павла. Говорится о том, что Марк Иоанн был сначала спутником апостола Павла, но после его мученической кончины в Риме соединился с апостолом Петром. Правда, здесь следует оговориться, что церковное предание не совсем внятно нам вот эту мысль утверждает о том, что Марк евангелист и Иоанн Марк, племянник Варнавы, это есть одно лицо. Что я имею в виду? В церковных святцах, и слушатели могут проверить, под 17 января есть празднование собора 70 апостолов. И вот среди этих 70 апостолов в виде разных апостолов от 70 чествуются евангелист Марк и Иоанн Марк. Есть еще и какой-то апостол Марк просто Марк от 70. Что еще говорит предание? Предание утверждает, что евангелист Марк оставил о себе все-таки один небольшой автограф в Евангелии. Это упоминание о юноше, который по-ногому был завернут в саван, который тоже хотел следовать до самого последнего момента за Христом. Это уже речь идет о великом четверге на пятницу, в эту ночь. Но когда был схвачен воинами, то у них в руках оставил этот саван, и Нагин убежал от воинов. Поскольку упоминание это, собственно, ничего не вносит в наше учение о спасении, ничего не прибавляет и не убавляет, то полагают, что это вот есть тот автограф, которым автор этого Евангелия расписался.
У нас вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Долгие лета вам и спасибо радиослушателям. У меня такой вопрос. Какая разница между духовной жизнью и жизнью мирской? Большое спасибо вам.
Одну секундочку, да. Конечно, очень емкий, наверное, бытийный вопрос. И если кратко на него отвечать, лучше, может быть, сослаться на учение святых апостолов о мудрости мирской и о мудрости божественной или благодатной. Мудрость земная – это то, что апеллирует к суете человеческой, к ряду тех действий, которые человеку доставляют в этой жизни, необходимое для того, чтобы в этой же жизни жить. Духовная жизнь – это жизнь, которая всегда в центре имеет Христа и которая направляет человека постоянно ко Христу, часто, можно сказать, в ущерб тем, что ли, чувствованиям и тем движениям плоти, которые человеку хочется осуществить. Это духовная жизнь – это то, что требует от человека всегда самопожертвования, то, что требует от человека всегда готовности переступить через себя, через свою самость, через свое самолюбие и засвидетельствовать свою преданность Христу. Внешне это, глядя на человека, может быть, конечно, и никак не выражается, но сам человек, живя жизнью во Христе, должен всегда ощущать вот те узкие врата и тот узкий путь, по которому он идет, испытывая при этом определенные трудности.
Вы, наверное, вот ответили на этот вопрос вашим ответом. В чем признаки роста в духовной жизни? Как раз вот вы и сказали, что...
Рост духовной жизни – это, конечно, тоже очень емкий вопрос. И, может быть, ну, я-то тут, понимаете, я сам, как говорится, младенец во Христе, но могу сказать, что рост духовной жизни определяется в определенном смысле заповедями блаженства. По Евангелию же от Матфея опять. Вот так, как они располагаются в начале 5 главы Евангелия от Матфея, вот эта последовательность, это своего рода лестница или лестница ступени к духовному совершенствованию. Как они идут, Так это человек и должен испытывать. Сначала нищета духовная, потом плач о грехах своих, потом кротость, потом алчба и жажда правды, потом милостыня, потом чистота сердечная и так далее. И подобно тому, как человек здравомыслящий не ходит по лестнице, поднимаясь, наступив сначала на первую ступень, потом на четвертую, потом ступившись на вторую, прыгнув на седьмую и так далее. Мы скажем, что он какой-то юродивый или безумный. То же самое и в духовной жизни. Все должно быть постепенно и так, как действительно нам заповедь блаженства дает.
У нас еще вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка и матушка Екатерина. Батюшка, вот в Евангелии написано, что, я прочитал, Христос говорил книжникам и фарисеям, то, что никто, пивший старое вино, не захочет сразу пить молодое, ему не понравится. А в другом месте он говорил, что никто молодое вино не вливает в ветхие мехи, ибо прорвутся и мехи, и вино прольется. Это он имел в виду свое учение, и как бы он предрек и предсказал, что его не примут. Спасибо.
Да. Тоже вопрос. Спасибо. Хороший вопрос. Но если позволите, я тогда буду отвечать на него, поскольку он требует действительно каких-то определенных рассуждений. Вообще вот эти притчи или приточные изречения о том, что не вливают в ветхие мехи вино новое, иначе прорываются мехи, проливается вино, не приставляют куска из новой ткани к ветхой ризе, иначе новое отдерется от старого, и дыра будет еще больше. И вот Евангелие от Луки добавляет еще, и никто, пив старое вино, тотчас не захочет пить новое. Вот эти слова Христос произносит на вечере у мытаря-фарисея, когда апостолы спрашивают его, простите, не апостолы, а когда фарисеи с учениками Иоанновыми спрашивают его о том, почему мы постимся много, а твои ученики не постятся. И вот здесь Христос им отвечает, что могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. Но придут дни, когда отнимется жених, и тогда постятся. И дальше говорит Христос, и никто не вливает нового вина в мехи ветхие и так далее. Что имеет здесь в виду Христос? Конечно, под этими ветхими мехами, под этой ветхой ризой Христос имеет в виду своих учеников. Они, эти вот на данный момент его ученики, это в принципе конец первого года общественного служения Христа. Еще не готовы были вместить учение Господа о чем? О его смерти и, самое главное, о воскресении, о его восшествии на крест. До этого момента Христос и после еще в течение целого года им ни разу не скажет о том, что ему надлежит пойти в Иерусалим, много пострадать от старейшин, книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Почему, спрашивает Златоуст? Потому что, и дальше Златоуст говорит, например, потому что ученики еще не обновились духом, и они не смогли бы понести учение о воскресении Христа. Они бы его просто не поняли. И слова Господа, можно сказать, они бы, что ли, вытекли наружу, пролились бесполезно. До тех пор, пока они не обновились духом, этого делать было нельзя. Но после того, как духом обновились ученики, когда это было на Пятидесятницу, когда Дух Святой сошел на них, сделал их храмами себе, то тогда они слово о воскресении Христовом восприняли. Приняли и пошли бесстрашно во всю вселенную проповедовать о воскресении Христовом. И этими словами, мне кажется, Христос хочет сказать, что очень страшна в нашей церковной жизни преждевременная торопливость тех, кто хочет в нас влить это новое, новозаветное вино. Человек очень часто не способен понести то, что в себе учение о Христе и о спасении, в том числе включающее и учение о твоей личной Голгофе, человек не в состоянии его сразу взять и понести. И в свое время святитель Игнатий Валенчанинов в одном из писем, можно сказать, объясняя одной верующей душе, почему с ней произошло то, что она вроде приняла на себя массу евангельских заповедей, а от этого пришла еще в большее расстройство, в такое расстройство, что в душе явилось отчаяние, уныние, и ничего не хотелось сделать, и она стала попускать себе еще больше нарушений закона Божия, нежели в какие впадала прежде, он отвечает, что это именно от той поспешности, с которой человек, часто не думая, то, что он не понесет это бремя, на себя принимает. Вот, то есть, всему свое время, всему свое время. И слова, как раз вот, которые слушатель наш первыми произнес, «никто, пив старое вино, тотчас не захочет пить новое», как раз здесь ударение имеет на слове «тотчас». «Тотчас не захочет, но придет время и будет пить с наслаждением, с удовольствием, с блаженством», можно сказать.
Возьмем еще сон.
Давайте.
Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вот у меня Евангелие от Матфея, глава 22, я ее не могу понять. Это раба Божья Валентина. Ну, здесь я сейчас вам расскажу вкратце. Ну, то, что вот когда царь призвал всех званых на пир.
Да.
И вот среди них, я так вкратце, и среди них был один, который не в брачной одежде. И он сказал, зачем ты пришел в небрачной одежде? Он молчал. Тогда царь сказал слугам своим, свяжите ему руки и бросьте ватьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. За что вот он его вот так с ним поступил? Я не могу понять.
Я понял вопрос. А для того, чтобы понять, что произошло по этой притче, мы, в общем-то, должны просто обратиться к тем реалиям житейским, которые в древнем мире существовали. Речь идет о небольшом царстве-государстве, ну, таком, какие часто представляли себя небольшие города, окруженные крепостью, которые имели там один вход через ворота, который на ночь закрывался. И вот по правилам празднования пиров, которые обычно отмечали, увековечивали какие-то важные события из жизни царской семьи, это брак, это смерть, это дни рождения, часто все подданные приглашались на эти вот пиры. Но делалось как? Понятно, что не всегда человек, живущий в царстве и государстве, располагал, что ли, одеждой, например, и внешним видом, который бы соответствовал царскому приему. И вот для того, чтобы человека за этот стол посадить, людей проводили через специально устроенные комнаты. В одной комнате стояли умывальницы, а в другой комнате раскладывались одежды по размеру, которые призывался человек, не имущий этих одежд, одеть. И царь недоумевает: друг, как ты попал сюда, не умытый, не причесанный и не одетый? И мы видим, что ему, вот этому обвиняемому, нечего ответить. Он молчал. Почему? Потому что он через эти комнаты проходил. Он не воспользовался тем, чем мог и, в принципе, должен был воспользоваться. И за то, что он не воспользовался, расположившись своей свободной волей, к чему? К тому, чтобы царя уважить, эту одежду одеть, он наказывается. Конечно, это очень, очень великий символ для каждого из нас. Ведь не случайно церковное учение о этом мире, в котором мы пребываем, это учение о том, что мы находимся в гостинице, которая нас должна подготовить к чему? К брачной, там в паке бытия и трапезе. И если мы здесь не воспользуемся этими умывальницами и этими одеждами, то грош нам цена, и мы будем извержены во тьму внешнюю. Умывальницы, понятно, это таинство покаяния. А одежды царские или соответствующие царскому приему, это те благодатные церковные таинства, в которых мы призываемся участвовать. Если мы этого не хотим, то здесь уже царь не будет виноватым себя чувствовать. Это наше, можно сказать, вот своеволие. Вообще образ одежды, конечно, он очень имеет важное значение в православной церкви. И мы знаем, что в дни Великого Поста главнейшее песнопение, помните, Страстной Седмицы, «Чертог твой, вижду, спаси мой украшенный, и одежды не имам, да вниду вон». Вонь. И главнейшая, допустим, молитва, которую читает священник или диакон перед божественной литургией, когда он начинает облачаться, он читает: «Возрадуется душа моя о Господе, облечебу меня в ризу спасения, и одежду веселье одея меня, каком-то смысле вот в приобретении этих одежд все наше христианство.
Еще вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот знал ли сатана, что наш Господь есть Сын Божий? Почему я спрашиваю? Потому что говорят, что не знал. А бесы говорят, вот когда изгнали бесов, да, ты Сын Божий. И в таком случае, как же сатана мог приблизиться и что-то спрашивать у нашего Господа Иисуса Христа?
Это догматический, очень насыщенный вопрос. Вот ответить на него можно, пожалуй, как. Бесы и сатана, конечно, Бога чувствуют и переживают как реальность. И там, где находился Христос, они присутствие Божие переживали. Но когда говорят о том, что дьявол не знал до конца, кто перед ним, а об этом, например, говорит святитель Афанасий Великий, когда разбирает чудо исцеления одного из бесноватых в Капернаумской синагоге, которого исцеляет Христос. Так вот, бес не знал до конца, кто перед ним, в каком смысле. То, что во Христе при единстве ипостаси соединились божеская сущность и человеческая. И этого не мог знать никто. Это была именно та тайна, велия, тайна воплощения, о которой апостол Павел в свое время сказал. Господь скрывал именно эту тайну для того, чтобы совершить победу над вечной смертью. И когда вот в церковных молитвах мы читаем, ну, например, при изгнании, сейчас вспомню, при изгнании, допустим, падших духов из храмины, то есть из дома, при освящении дома, то там упоминается то, что дьявол ловится Богом на удицу вочеловечения. Вот это удица вочеловечения, это и есть соединение при единстве ипостаси во Христе двух природ, божеской и человеческой. Но, как учит Святая Церковь, они соединились не слитно, неизменно, не раздельно и неразлучно. Вот этого не мог знать дьявол, этого вообще никто не мог знать до определенного момента. Даже ангелы святые этого не знали. Я уже как-то говорил, как пример церковного предания, которое выражает этот момент недоумения, это наше всеночное бдение, когда хор поет «Благословенный Господи» во время кождения священника, я постараюсь попонятнее просто объяснять, чтобы кто знает службу, то под воскресный день, помните, как хор поет, «Ангельский собор, удивися, зря тебе в мертвых вменившися». Вот чему удивились ангелы? Это действительно вот тому, что происходило на их глазах. Но это было очень важно для Господа, чтобы душой человеческой, но соединенной нераздельно, неразлучно с божеством, снизойти в глубины ада. И там, благодаря соединенному с человечеством божеством, сокрушить дьявола.
У нас еще вопрос. Пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, я хотела вот такой вопрос задать. Я читала здесь притчи Соломоновых. Вот там пишется о глупых людях и о умных людях. Но это же тоже создал, наверное, Господь правильно, и глупых, и мудрых. И вот я помню, даже сама училась в школе, я очень трудно учила, например, стихи, долго. Девочка одна была еврейка, и она говорит, ну, а как ты выучила? Я говорю, да долго сидела, учила. Она, ой, да ты что, я два раза прочитала и все знаю. Вот, и Господь давал вот такой вот ум. И вот к чему я еще спрашиваю, потому что у меня вот больной сын. Ну, и у сестры слабо умная девочка. Вот почему вот так вот, ну, значит, Господу угодно. Ну, вот я что хочу сказать, в храм они то ходят, то не ходят, то не говори вообще об этом, то вроде пойдут. И понимаете, вот я очень переживаю, думаю, как же Господь-то их там примет, когда вот они отказываются, например, идти, не хотят, не постятся, ничего. Как вот, батюшка, очень переживаю.
Знаете, я хотел бы что сказать. Вот в плане чтения Ветхого Завета, ведь мы его читаем сквозь призму Нового Завета. И когда сам Христос в Евангелии говорит, что если ты скажешь ближнему своему рака, то есть глупый человек, то ты подлежишь гиене огненной. И в этой связи мы говорим, что Ветхозаветное Писание очень образно выражается. Здесь лучше всего иметь в виду, что глупые — это грешники. Ведь грешники, они удивительные глупцы. Они не понимают, что стоит за грехом. Отлучение самого себя сознательно от вечной жизни. Это только глупостью можно объяснить. А умные — те, кто с Богом, те, кто со Христом. Вот в этом смысле это то, что первое можно сказать. То есть буквально Ветхий Завет прилагать к новому и к тому, что совершается в новом, мы уже не можем. Относительно людей умственно отсталых, евангельское учение очень внятно говорит, что к ним мы должны относиться с очень большим снисхождением. С очень большим снисхождением. И, может быть, я попытаюсь вспомнить, чтобы не быть голословным, святитель Иоанн Златоуст, разбирая, например, чудо исцеления тещи Петровой и чудо исцеления расслабленного, которого четверо приносят на носилках, вот там он, рассуждая, поскольку расслабленный не сам себя принес, а его принесли другие, вот там, рассуждая, он говорит, что Господь не всегда требует веры от самого человека. Главное, чтобы человек вере не противился. Но Господь по-особому принимает умственно отсталых или тех, кто лишились ума в течение жизни. Ну, такие примерно слова Златоуста. Поэтому вы в этом смысле не смущайтесь, успокойтесь и, самое главное, молитесь за них, а они по-своему молятся за вас, даже не переживайте.
Сейчас пришло такое предложение такое. Предлагаю не задавать вопросов, лучше послушать удивительно полезный рассказ о Евангелиях. Раба Божия Инна. А я хочу напомнить, что сегодня о Евангелиях беседует и отвечает на ваши вопросы протоиерей Георгий Климов, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище. Ну так вот, будем вопрос брать.
Ну давайте.
Давайте, пожалуйста. Идет. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а в какой момент Господь Спаситель наш взял грехи всего мира на себя? Ведь вот плоть Господа, она была безгрешная, человеческая его плоть. Она отличалась от плоти, да, Адама до грехопадения и после. Вот каким образом это произошло?
Я вот как раз, отвечая на предыдущий вопрос, упомянул о том, что пришествие Бога во плоти – это слова апостола Павла из послания к Фессалоникийцам. Это есть велие, благочестие, тайна. И все, что связано с Боговоплощением, и все, что связано с историей нашего спасения – это есть велие, благочестие, тайна. То есть та тайна, в которую, как говорит церковное песнопение, и ангелам несведомое таинство, куда ангелы желают приникнуть, но не всегда в состоянии. И мы здесь тоже не всегда вправе ставить очень конкретные вопросы, когда, чего, но как одно из объяснений, но я вам сразу скажу, что это не обязательно так, но как одно из мнений святоотеческих. Можно сказать, что грехи Господом были взяты в момент крещения. Как преобразовывало оно и его трехдневное погребение, погружение в водные стихии, точно так же оно возможно и через определенную духовную реальность возложило на него грехи всего мира. Более сказать конкретно достаточно сложно. Но то, что Господь берет на себя грехи всего мира, это очевидно из его вопля богооставленности на кресте. «Боже, Боже мой, вскую мя оставил еси». Богооставленность, как мы знаем, она может произойти по каким причинам? Причина единственная, которая разлучает человека с Богом, это грех. Если мы говорим, что Господь был безгрешен, то как он мог эту богооставленность испытать? Только через взятие на себя грехов всего мира. Не своих, а чужих. Вот дальше не пойдем.
Конечно, очень хочется послушать и дальше ваши беседы о
Евангелиях. Я ничего и не скажу.
Нет, о Евангелиях. Ну вот вопрос опять.
Ну,
как?
Давайте, давайте.
Пожалуйста, добрый вечер, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Вчера слушательница задавала вопрос по поводу бракосочетания в святые святки. Угу. У меня внук женится 12 января.
Да.
Это попадают в святые, святые дни. Дело в том, что такие очереди вот для того, чтобы подать заявление, и невозможно подгадать вот так вот, чтобы в пятницу. Вот, ну, дети мои расстроены, я так потихонечку говорю. Как вот быть, скажите, молодым, уже по 26 лет, они идут к этому осознанно, все, помогите, потому что...
Ну, а что сказать? Вот если не благословляется браковенчание в эти дни, разве мы можем идти против устава церкви? Желательно перенести. Перенести, ну, ничего в этом страшного нет. Мне кажется, что в этом страшного, если мы перенесем? Господь ждал их несколько лет, может быть, десятилетий. Ну, если они несколько дней ради Господа подождут, мне кажется, это не так страшно. В принципе. Тоже вот здесь, ну, что здесь сказать? Ну что, давайте, может быть, продолжим говорить о...
Опять вопрос.
Евангелисте Марте. Вопрос, давайте вопрос.
Ну, пожалуйста, добрый вечер, ваш вопрос.
Добрый вечер,
да.
Батюшка.
Да-да.
Михаил. Вопрос вот такой, не могу совместить две вещи. С одной стороны, наша вера основывается, зиждется на том, что Бог есть Дух, Бог постоянен, вечен и неизменен. Вот. Но во время Вознесения была вознесена на небо человеческая плоть. Я, конечно, верю, что никакого изменения не произошло, но вот эти две вещи совместить как-то не получается.
Я опять возвращаюсь к тому, о чем говорил, что пришествие Бога во плоти есть веля и благочестие тайна. Помните, как Тертуллиан говорил? Верую, потому что это абсурдно, ну, в хорошем смысле слова. Это не поддается логическому объяснению. И у вас не укладывается именно в уме то, что такое может быть. Но Богу все возможно. Об этом нам Евангелие неоднократно говорит. И Бог своим всемогуществом может абсолютно все. Здесь от нас требуется именно доверие. Вера как акт доверия Богу. Мы, доверившись, снимаем проблему как. Мы принимаем, что вот так и больше никак. Просто если пойти по пути, что я не могу объяснить, как это вознесение и где сейчас плоть Господа, то дальше мы пойдем по другим чудесам, по другим событиям, и от них вынуждены будем, как протестанты, отказаться. Во многом. Насыщение 5000 пятью хлебами. Как это? Очень сложно сказать. Преображение Господне. Тоже очень сложно. Ну и так далее. То есть, это пробные камни нашей веры, которые мы должны учиться перешагивать. Само по себе Боговоплощение чудесным образом. Само по себе рождение Бога. Девой. Это же не вместимая в уме, в принципе, вещь. Но христианство, оно тем удивительно, что оно в себе постоянно вот эти противоположности соединяет. С чего начинается наша вера? С Рождества Христова. В празднике Кондака мы вот это несовместимое соединяем. Дева днесь присущественного рождает, земля вертеп неприступному приносит и так далее. Это тоже необъяснимо. Но мы верой принимаем. Верой и больше никак.
Даже в Евангелии говорится, веруй, Господи, помоги моему неверию.
Да, вот. Есть такие.
Знаете, здесь вот опять поступило, здесь полемика уже началась по СМС-кам, поддерживая предложение Инны, чтобы слушать батюшку, а не вопрос. Но у нас опять вопрос, что же делать? Наверное, батюшка, вам придется просто записной сделать передачу, а сейчас ответим на вопрос.
Конечно.
Пожалуйста, ответим. Ваш вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Ваше высокопреподобие. Благословите на вопрос.
Да.
Вопрос следующий, два вопроса. Вот первый вопрос по поводу, вы начали передачу, вот говорили, я вот там это так думаю. Вот когда Господь сказал Петру, давай иди лови рыбу, но он дальше не сказано, поймал ли эту рыбу и пошел ли он. Вот возникает так, у меня вот, например, такая ассоциация, вот один священник тоже говорил, вот как интересно, пошел ли апостол Петр выполнять указания Петра, и поймал ли он эту рыбу? А еще вот в связи с этим такой вопрос. А стали ли вот сборщики на налогов ждать, пока апостол Петр поймает эту рыбу, или, покрутив, допустим, у виска, пошли дальше? Еще такой вопрос. Вот интересно... Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Вот, интересно, вот, вообще вот, в Евангелии написано, что родится святое. И вот если читать, допустим, апостолов, то мы... Алло, там не совсем понятно. Считали ли апостолы Господа Иисуса Христа Богом? Ведь они там везде, в общем, пишут Иисус Назарей, там святой, или апостол один пишет, родиться святое. Вот скажите, вот вы сказали, апостол Павел считал его Богом. Вот еще раз повторите, пожалуйста, в каком месте это написано.
Да, я понял. Итак, сейчас вопросы. По поводу вот этого чуда со статиром. Понимаете, если Христос говорит слова Петру, чтобы нам не соблазнить их, пойди и сделай то-то и то-то, то это очень важно для Христа. Ведь понятно, что сборщики податей, а собирали они деньги на Иерусалимский храм, они готовы были, запомнив то, что Христос не уплатил подать на храм, а он как иудей обязан был это сделать, донести, например, об этом кому? Ну вот тем первосвященникам, тем, кто вел этот учет, сдали или не сдали. И тогда это было бы одно из обвинений против того, что он, Иисус, нарушает ветхозаветный закон. Он, как Мессия, не мог этого сделать. Он есть воплощение этого ветхозаветного закона. То есть это принципиально важно для Христа. Поэтому мы эти вопросы снимаем. Да, они остались, они дождались, они получили ту подать, которую Христос заплатил за себя и за апостола Петра. Или лучше сказать, Петр заплатил за себя и за Христа. То, что касается текста Евангелия от Луки, это повествование о Благовещении, это откровение ангела Деве Марии. Тем же и рождаемое святое наречется Сын Божий. Греческий текст пропускает слово, которое в русском переводе нужно было бы поставить. Святое дитя. Оно среднего рода, поэтому святое. Все встает на свои места. Относительно апостола Павла, который говорит о Христе как о Боге, то это, конечно, послание к филиппийцам. Это то богородичное зачало, которое мы читаем в празднике на литургиях, посвященные Пресвятой Богородице. Там, где он говорит о зраке раба, который он приим, в подобии человеческим быв, смирил себя даже до смерти, смерти же крестной. Вот это его свидетельство, апостола Павла.
У нас еще вопрос.
Да.
Пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Благословите, батюшка.
Слушаю вас.
Жалко эфирного времени задавать вопросы. Хотел спросить, нет ли у вас сайта, чтобы письменно задать вам вопрос, уж больно хорошо. И будем, можно, вы бы ответили.
Ну, попробуйте, сайт «Троицкое благочиние». На сайте «Троицкого благочиния» troicaparaskeva.ru. Там есть и электронная почта. Вот, я думаю, если зададите, найдем, может быть, время найдем. И ответим. Да. Вот. Спасибо за вопросы. Итак, к апостолу Марку возвращаемся. К апостолу Марку. Об авторе, можно сказать, мы немного уже здесь молвили. Что еще? Какая проблема существует с автором апостола Марка? С авторством, простите. Проблема того, был ли Марк в широком смысле слова самовидцем Христа, или действительно он был вот тем юношей, который только в конце уже земного пути нашего Господа с ним столкнулся, очень быстро пересекся, и ну, практически все, на этом закончилось его знакомство с Господом. Вопрос древними решается, в общем-то, в пользу того, что Марк не был свидетелем апостола Петра, простите, не был свидетелем Христа. И об этом первый, пожалуй, кто говорит, это священномученик папе и епископ Иерапольский. В одном из своих произведений он очень внятно говорит о том, что Марк был апостолом Петра, простите, переводчиком апостола Петра, но Христа не видел. Говорит о том, что Марк записывал за апостолом Петром те проповеди, которые Петр произносил, приноравливаясь к нуждам верующих христиан Рима. Потом священномученик Ириней Леонский и Климент Александрийский, это уже апологеты, жившие попозже, скажут, что христиане Рима обратились к апостолу Марку с просьбой оставить им Евангелие. То есть не просто учение Господа, но уже вписанное непосредственно в исторический контекст. Иными словами, то, что мы называем и евангельской историей, которая насыщена вот этими проповедями нашего Господа. И Оба, и Ириней Леонский, и Климент Александрийский, говорят о том, что Марк получил от Петра вот это благословение на то, чтобы Евангелие написать. Правда, Климент Александрийский говорит о том, что дальше Петр увидел это Евангелие, и благословил, и одобрил. Климент Александрийский говорит, что Петр не дожил до того момента, как Евангелие Марком было написано. Но для нас важно другое. Важно то, что Марк, вот благодаря этим свидетельствам, мы знаем, он, во-первых, не был самовидцем, таким как прочие 12 апостолов, например, самого Христа. Он не был, по всей вероятности, в числе тех 70 апостолов, которых избрал Господь, согласно 9 главе Евангелия от Луки. Он был при апостоле Петре, то есть за ним стоит авторитет апостола Петра. Он пишет для римской христианской общины, и Евангелие его апостолом Петром одобрено. Вот это очень, как мне кажется, важные данные для того, чтобы особенности этого Евангелия понять. С какой целью Марк пишет свое Евангелие? В широком смысле слова, да, это тоже показать то спасение, которое Господом было совершено, или, можно сказать, то Евангелие, которое Господом было совершено. Именно в Евангелии от Марка мы найдем слова Христа. Исполнилось время, приблизилось царство, и так покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть в совершенное им и совершаемое им спасение. Вот. Но была и другая цель, поскольку римские христиане в большинстве были представителями языческого мира, то есть те, кто вырос вот в среде, в мироощущении многобожия, то, что много богов существует, целью Марка была показать, доказать этим людям то, что Иисус Христос есть всемогущий Бог над всеми теми богами, которых, ну, в языческом мире почитают как боги, а мы знаем, что это бесы и суть, как мы читаем в Псалме. Вот такая вот локальная цель.
Вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Георгий, Екатерина и дорогие слушатели. С почтением, Алексей Кириллович. Меня, отец Георгий, интересует ответ на вопрос относительно имя Славии. Вот приведу такой пример, чтобы было ясно. Была японская, русско-японская война, и во время этой войны броненосец Петропавловск перевернулся. Там название корабля – сочетание двух имен – и Петр, и Павел. Ну, по Библии я, честно говоря, не нашел большой дружбы между ними. Но вот судьба его известна, что там погибли Верещагин, художник, и адмирал Макаров. А второй пример там же. Моряк, крейсер. Судьба у него была героическая во всех отношениях. Развивать дальше вопрос не буду. Скажите, пожалуйста, была ли дружба между Петром и Павлом, где она хорошо описана? И второе, туда же, значит, роль имя Славии. Я просто могу привести еще примеры из советской эпохи. Города некоторые были неудачно названы, за что и поплатились. Все это знают. Спасибо за внимание.
Ну, Алексей Кириллович, если вы позволите, я, конечно, вопрос о имя Славии, ну, сниму. Это совсем как бы тема, выходящая за рамки, может быть, нашей сегодняшней темы. Хотя в свое время, ну, может быть, кто-то, может быть, я готов поговорить и на эту интересную тему. А вот относительно дружбы апостолов Петра и Павла, мы в Новом Завете свидетельства косвенные все-таки находим. Мы находим эти свидетельства, например, в книге Деяний, там, где повествуется о том почтение со стороны апостолов и Петра по отношению к Павлу, и Павла по отношению к Петру, почтение которое описывается, например, в 15 главе книги Деяний, где говорится о так называемом Первом апостольском соборе. Мы найдем слова апостола Павла об апостоле Петре в послании к Галатам. Первая глава послания к Галатам посвящена так называемой апологии апостола Павла своего апостольства. И там мы находим слова самого апостола Павла об апостоле Петре как о великом апостоле. Те великие он называет Петр, Иаков, Иоанн. То есть это очень почтительное отношение к апостолам. С другой стороны, мы не можем говорить о том, что отношение между Павлом и Петром было как отношение между подчиненным и начальствующим. Поскольку тоже послание к Галатам, например, да и книга Деяний тоже это упоминает, свидетельствует нам о том, что апостол Павел, когда нужно было, обличал апостола Петра за то лицемерие, которое он проявил перед галатийскими христианами, когда, находясь в среде исключительно христиан из язычников, отказался от исполнения закона о чистой и нечистой пище и ел все, что ели язычники. А когда пришли братья из иудействующих, он стал сторониться язычников и уже стал соблюдать ветхозаветный закон о чистом и нечистом. И вот здесь апостол Павел высказал ему свое неудовольствие, что так нельзя поступать. В данном случае это свидетельствует о равенстве между апостолами Павлом и Петром. Если говорить об апостоле Петре, где он свидетельствует свою духовную дружбу и сподвижничество, и сотрудничество с апостолом Павлом, то это более скрытый момент, но возьмите послание апостола Петра, первое послание апостола Петра, и посмотрите, с чего оно начинается. Там будет приветствие в этом послании, точно так же, как его делал в свое время апостол Павел. И там будут указываться те регионы, где когда-то апостол Павел проповедовал. Полагают, что это послание было написано после того, как уже апостол Павел ушел из жизни, мученически пострадал. Апостол Петр остался. И чтобы не оставить паству Павлову сиротами, он на себя принимает вот это духовное руководство и во многом в этом послании дает им понять, что он и Павел практически равнозначные в смысле того, что они несут, несут в смысле учения о спасении. Ну, не знаю, ответил я на вопрос.
Батюшка, вот здесь вот крик о помощи просто. Батюшка, все слушатели, помолитесь о здравии моего мужа Николая, который борется за жизнь после тяжелой операции рак желудка. Да. И рабе Божьем Викторе, у него операция была сегодня. Раба Божия Алевтина.
Да, да.
Вот. У нас Господи, еще вопрос. Пожалуйста.
Батюшка, благословите,
да.
Добрый вечер. Слушай. Скажите, пожалуйста, наверное, это очень уже у вас кончается время, но вы еще приходите на радость. У меня такой вопрос. Как сообразуется свободная воля человека и промысел Божий? Просто мне так непонятно.
Угу. Свободная воля человека должна быть Вадима любовью к Богу. Тогда все, что Бог задумывает о нас, и все те проявления, как Он о нас промышляет, мы будем воспринимать действительно как руку Господню. И живя вот так, как я попытался объяснить, мы всегда будем теми, кто заповедь Божию исполняет. Если наша воля водится не любовью к Богу, а любовью к себе, то она замыкает человека на себя, она становится греховной, и тогда божественный промысел нами воспринимается как нечто тяжелое, как то бремя, которое мы часто не в состоянии понести. Итак, я вижу, что действительно время наше подошло к концу.
Быстро пролетело.
Я, да, призываю верующих слушателей помолиться также еще и о тяжело болящей Надежде, о протерее Алексии, Олеге, Наталье, Инне, болящей Валентине, Евгении, болящем игумене Саве, тяжело болящем протерее Викторе, протерее Андрее, Андрее именинниках, Ирине с очадами, непраздной матушке Татьяны с очадами, Марины, болящего Иоанна Вадима Натальи, болящих Антонина, Николая, Марии Евгения, младенцев Софии, болящих младенца Романа, Тамары, болящего Петра, тяжело болящего Андрея. Помолимся о упокоении новоприставленного протерея Герасима, завтра 9 дней батюшке Герасиму, новоприставленного Виктора, новоприставленных Клавдии, Анны, Агафьи, Никиты, Владимира, Семена, Варвары, Анатолия, Петра, Константина, Николая, Тамары, Павла, Владимира, Александра, Владимира, Любови, Елены, Александра, Натальи, Натальи, Евгения, Владимира и предупоминаемой Евдокии.
Протоиерей Георгий Климов сегодня беседовал с вами, настоятель храма Живоначальной Троицы, что на Пятницком кладбище.
Всего доброго.